День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Недарим. Сегодня мы с 84-м листом нашего трактата. И мы обсуждали в конце прошлого урока сложного рана, которого даже авторы вот этого издания Art Scroll, они его кратко написали, что, мол, вот, в принципе, Недер имеет место быть на момент получения удовольствия. И посмотрите рано. Типа, они так дипломатично сказали посмотреть рано. Ну, вот, а мы Безарат Ашем на прошлом уроке его посмотрели внутри. Ну, несмотря на его сложности, то, что он как бы оперирует большим количеством информации, мы постарались все-таки, ну, по крайней мере, составить представление. Вот. Теперь суть, на самом деле, спора, на котором мы закончили обсуждение на предыдущем листе, она такова. Фактически, как бы, в чем они спорят? Муж, он внутри множества запрещенных творений или нет? И мы привели три позиции, которые мы сейчас их повторим и пойдем обсуждать дальше, потому что, в принципе, дробить это листами здесь немножко сложно, потому что сугьот достаточно короткий, поэтому лучше это дробить не листами или не страницами, а лучше дробить как бы вот этими сугьот. Мы попробуем сейчас это, с одной стороны, как всегда, скомбинировать оба этих подхода. Топ, давайте посмотрим. Значит, Гемара после Мишны сказала, что женщина, возможно, следует из Мишны, что она может получать пропитание от него, от мужа. Михлали, следует надебаль лав бихлаль бриосу. Значит, муж не во множестве запрещенных творений. Эйма сейфа, скажи конец. И хойле лейнойс мелеке чиххаупе. Она может получать удовольствие от леке чиххаупе. Мы сказали, что это дары для бедных. То, что можно собрать после прохода сборщиков, то, что забыли, то, что обронили, то, что забыли, и края поля. Аваль мидебаль, но от мужа она не может получать удовольствие. Лоахра, так Гемара делает вывод из конца Мишны. Алма, следовательно, бааль бихлаль брезу. Значит, следовательно, что муж, он да, внутри этого множества. И мы сказали три ответа на это противоречие. Первое. Ула говорит, лаулам лав бихлаль брезу. Нет, он никогда не внутри этого множества запрещенных брезу. Ойд. И еще, кроме этого, она может, кроме того, что она от мужа может получать удовольствие, и она может получать от него пропитание, она может получать лейнот, получать веод. Еще один источник ее пропитания, кроме всего, это лекет шихихаупеа, это дары для бедных. Когда она их берет, тоже не называется, что она получает удовольствие от творения. Почему? Потому что здесь это основная мысль, которая будет на этом уроке звучать. Поскольку эти дары бедным, нет у хозяина права их раздавать, их может взять любой бедный. То есть, если у вас есть край поля, то вы не можете каким-то бедным давать, оттуда брать, каким-то не давать. С края поля может брать любой бедный. То есть, это имущество, в принципе, бедных. Не я это раздаю бедным, а это бедные сами берут. Поэтому она тоже может это брать, поскольку когда она это берет, не называется, что она берет у этого человека. Ну, и это верно по отношению к любому человеку. Она берет просто то, что полагается для бедных, но она не берет у каждого из конкретных людей, хозяев этого поля, поэтому она может это взять, это не называется, что она получает удовольствие, получает какую-то пользу от творения. Хотя тут можно было бы обсудить этот момент, да, что кто-то же это вырастил все равно, да, это вырастил конкретный человек. Вот, и когда она это берет, она берет вещь, которую произвел, которая появилась на этом свете в результате труда этого фермера, этого землепашца, этого земледельца. И поэтому, почему не называется, что она получает удовольствие от творения? Этот момент как бы он требует какого-то понимания. Мне не очень понятно, почему это так. Но Гемара говорит, что удовольствие получать имеется в виду, что вот именно Называется ли, что она получила от него материальные блага? Ответ – нет. Она не получила от него материальные блага. Почему? Потому что эти материальные блага он должен был бы отдать, в принципе, и так. И это мог бы взять абсолютно любой человек. Не называется, что она получила материальные блага именно от него. То есть видно, что это ключевой момент, который нас здесь интересует. Вот. Это то, что говорит Гемара. Поэтому она может получать удовольствие а от мужа, б как бедная. Это ответ Улы. Рова омар, Рова говорит, леулам бааль бихлаль бриесу. Рова считает, что муж, он да, во множестве запрещенных творений. Ума там комар. В чем причина? Ма там эни хулала афер. Почему же он не может отменить этот обет? Ей мипнейши хулала инот милекичи хаупеа, поскольку у нее есть возможность получать пользу, то есть питаться из даров для бедных, поэтому не называется мучением души, достаточным для того, чтобы отменить этот недер. Мы сказали, что это идет по Раби Йоси. Так говорит Ран. Рав Нахман омар леолам бааль лав бихлаль бриесу. Мы всегда говорим, что муж не во множестве запрещенных творений. Бах и ктани. А что же написано, когда она будет пользоваться лекет шихахаупе, то есть дарами для бедных? Имеется в виду, когда она нидгарша, когда она развелась с ним, тогда муж становится во множестве запрещенных творений вновь на момент теперешний. И поэтому ей не остается никакого варианта, как лейнойс милекет шихахаупе, как получить удовольствие от тех даров для бедных, которые остаются на поле, либо колосья, которые опадают, как бы падают при сборе, либо забываются при жатве, либо край поля. Вот, то есть вопрос в Мишне написано, а она может получать удовольствие от мужа, но до развода. После развода муж, он теперь является членом этого множества людей, творений, от которых ей нельзя получать удовольствие, и поэтому у нее не остается никаких других вариантов, говорит Рав Нахман, кроме как дары для бедных. Это позиция Рав Нахмана. Теперь мы на прошлом уроке обсудили позицию Рана, который как раз это обсуждает, как может быть такое, что на момент, когда она давала недер, муж не был в множестве запрещенных людей, а на момент, когда она разводится, он вновь вступает в это множество. И мы попытались разобраться с этим. Ран, как бы, говорит, Ярушалми, Бавли, сложно, спорно, неоднозначно. Обсудили это на прошлом уроке. Теперь Рова, в принципе, хочет оспорить эту идею, что муж, он вне этого множества запрещенных творений. И Рова задает такой вопрос на Рав Нахмана. И мы переходим на Пейдалет Амуд Алеф. Эйсеви нападает Рова ле Рав Нахман. Рова напал на Рав Нахмана, привел Мишну. У Бааль лав бихлаль бриесу, разве муж, он не внутри множества творений запрещенных? Ваатнан, вот это мы учили Мишну. Нетула они мина иудим. Она говорит, я буду отделена или взята, дословный перевод, мина иудим, от всех евреев, от евреев. Я ферхилько, он отменяет свою долю. Ветие мишамаштой, и она будет с ним жить, как мужчина, как муж с женой. Ветие нетула мина иудим, и будет запрещена всем евреям. Говорит Рове, ви амрис, если хочешь сказать, бааль лав бихлаль бриесу, муж, он вообще не во множестве запрещенных, нидри ины нефежен. Почему тогда это должно быть запрет мучения души? Вияферла, и он должен ей это отменять. Должен это ей отменять, в принципе, по поводу всех остальных людей тоже. То есть муж, Иран тут как бы пытается объяснить, о чем здесь идет речь. Дело в том, что, в принципе, мы учили до этого, что это мишна про нетуля анимина иудим, имеется в виду, что она запрещает себе интимные отношения со всеми евреями в принципе. Теперь актуально ей интимные отношения только с мужем. Все остальные запреты, они будут актуальны, только если она разведется. Вот. И что мы, как мы там выучили, что муж отменяет свою долю, а все по отношению ко всем, пусть она будет запрещена, нет никаких проблем. Говорит Рова, если муж, он вообще не часть недера, когда она запрещает, то есть она говорит, я от всех евреев, а муж, он вне этого общего правила, все евреи, тогда, говорит Рова, Здесь вообще в этой Мишне тогда не должна идти речь про интимные отношения, а речь идет тогда про какие-то плоды, которые она получает от всех евреев. И если это плоды от всех евреев, тогда муж должен в принципе отменять, поскольку это называется, если она не ест плоды от всех евреев, это называется мучение души, и это должно быть отменено им в принципе не только по отношению к себе, а по отношению ко всем другим людям. То есть получается, что если муж вне ее недера, то тогда абсолютно очевидно, говорит Рова, что контекст того недера, который мы понимаем, что он про интимные отношения, должен поменяться. Да? Должен быть контекст про плоды. И контекст, тогда в этом контексте он должен был отменить этот недер полностью. Так объясняет Ран. Там есть еще какие-то варианты этого понимания, но мы пойдем по тому варианту, по которому мы здесь пошли в арт-скролле, потому что это, ну, как бы, оно читается легче всего. А Гемара говорит, что очень интересно, Рав Нахман отвечает: «Леулам эйма лехошани хохо». Я всегда тебе скажу, что в этом случае, вот в этой мишне, там есть некое отличие. «Демуха хамилса», ибо очевидно из самого течения вещей, я как я это называю, обстоятельства недера, да? «Деаль хетейра коосра навша». Она про что-то разрешенное себе запретила. То есть из того, что она говорит «нетула ани мина иудим», говорит Рав Нахман, она приходит запретить себе что-то впредь, не в будущем, а что-то до этого разрешенное, да? И поэтому мы начинаем, как бы, мы понимаем контекст этого недера именно про интимные отношения. То есть ей что-то было разрешено, и она пришла запретить, там, например, мужа вместе с другими евреями. И она хочет сделать этот запрет, включающим мужа в общий запрет, и там, поскольку она включает мужа в общий запрет, то, как мы говорили, что Исур Койлель, включающий запрет, он распространяется на всех участников этого множества, на всех членов этого множества, несмотря на то, что, в принципе, по отношению к ним у нее и так есть запрет, поскольку муж разрешается, до этого разрешен, сейчас будет запрещен, то, как бы, это включает вторым запретом их всех. Вот. Так это говорит Рав Нахман, что там контекст этого недера, он запрещает что-то разрешенное. И поэтому мы понимаем, что муж там должен быть внутри, что называется, недера. А в принципе, когда у нас такого обязательного контекста нет, то мы не должны так смотреть. Говорит Рав Нахман, по контексту недера у нас здесь от творений, я считаю, что муж не должен быть внутри. А когда она говорит от евреев, то я считаю, говорит Рав Нахман, что муж должен быть внутри. Такая вот интересная логика. Я не очень чувствую разницу, почему, когда она говорит от творений муж вне по Рав Нахману, от евреев муж внутри. Кто сказал, что это так? Откуда, так сказать, где здесь вот из формулировки ты видишь вот эти вот нюансы? Я не очень понял. Но это по факту то, что Рав Нахман здесь хочет сказать в Гемаре. Так или иначе, Рав Нахман остается в своей позиции, что муж, он вне недра, запрещающего все творения. И это то, что Рав Нахман, Рова на него задал вопрос, Рав Нахман этот вопрос парировал и остался при своем мнении. То есть, в принципе, вот на этом эта сугья заканчивается. Муж внутри недра или вне недра, а это мнение Улы, Ровы и Рав Нахмана. Значит, Ула говорит, что муж, в принципе, просто перевернулась уже страница здесь. Ула говорит, что он никогда не внутри, но у нее есть еще возможность, кроме как от мужа, получать удовольствие от даров для бедных. Но муж никогда не внутри. Рова говорит, что муж, да, внутри. И это не называется мучение души, потому что она может получать возможность пропитания и здоровья бедных. А Рова говорит, что муж никогда не внутри, но когда актуально, что она может получить, когда он становится внутри этого недера, когда они разводятся. Вот это вот как бы три позиции, которые Гемара здесь подчеркивает. И позиция, вопрос на позицию Рав Нахмана. Рав Нахман парировал, поэтому все три позиции остались, что называется, при своих. Интересно, что Аллаха на Рамбаме, в Рамбаме стоит именно на позиции Рав Нахмана. Давайте посмотрим, как Рамбам. Перек Юд Бет Аллаха Хет. Давайте посмотрим, как Рамбам здесь. Как Рамбам здесь учит. Рамбам говорит так. Хен им надра. И также, если она приняла надра, шелол ле иной слабривец, чтобы не получать удовольствие от творения. Вопиши ей на баль бихлаль. Несмотря на то, что муж не внутри, не в этом множестве, да? Ешь лой, нужно ему ля афер, отменять недр. Мишум дворим шебейну ли бейну. Из-за того, что есть какие-то моменты, которые между ним и ей. Шело е закук ля ахила мишело бильват. Чтобы он не кормил ее только из своего вообще. Хене масра ханьоса алюма кула кигон коля юдим. Если она запретила получение удовольствия на весь народ, на все евреи, а Рейзефер, он тоже должен отменять. То есть Рамбам называет, что это бейну или бейну. Сколько есть бейну или бейну, ему придется ее кормить из своего. Рамбам, да, после Рав Нахмана, но не из-за того, что не из-за потом в разводе, а просто потому, что это неудобно. Так говорит Рамбам. Да, но тут получается, что Рамбам посек, что алоха как Раби Йоси, и как минимум это бейну или бейну. Как минимум это как будто бы между ними. То есть как бы Рамбам идет по своей позиции, что алоха как Раби Йоси. А Ран тут, он доказывал это несколько уроков назад, мы говорили, что Ран доказывает, что мы не пуским как Раби Йоси, а что мы пуским как мудрецы. То, беседа. Но алохическое мнение, оно здесь, именно мнение Рав Нахмана, это интересно. Беседа. Теперь этот момент мы разобрали. Гемара начинает разбирать следующий момент, тоже очень интересный. А именно, что значит, она может лейнот милекет шихаупеа? То есть у нее есть как бы три категории. Лекет. Что такое лекет? Лекет это когда они идут, собирают. И у них там как бы остаются, то есть они в руку у них попадает какое-то там количество колосьев, и он жнет их серпом там, да? Вот. Какой-то колос, который они прошли, он остался один вот так торчать. Да? И это называется леки. То есть потом проходит этот бедный, и он собирает вот эти вот единые. То есть не нужно забирать их, проходить их, забирать, да? Нужно вот эти вот оставшиеся единичные колосья, нужно их оставить, чтобы бедные пришли их собрали. Теперь есть понятие шихиха. Да, шихиха это то, что ну, росло. Он либо забыл это по какой-то причине срезать серпом, либо оно у него уронилось, так сказать, так бы, может быть, это называется тоже лекет, когда у него уронился колосок. Лекет, который нужно лелакет собрать. Теперь есть ПА, это просто какой-то край поля остается для бедных, просто один из краев поля остается для бедных. Как минимум, дорабона, доурайса можно оставить сколько угодно, да, по торе. Драбона, да, я должна быть 60-я часть площади поля. Так, вот, она имеет право это брать. Теперь Гемара задает вопрос, есть еще один дар для бедных, это так называемый Майсерони. То есть из всего урожая нужно отделять десятину. Значит, несколько раз мы уже приводили этот расчет, давайте приведем его еще раз. Значит, урожай, у нас есть как бы вот эта вот гора зерна. Мы его собрали, на гумне у нас лежит гора зерна. Мы от него отделяем 2% для коэнов, 1,5. Потом мы отделяем, получается, 9,8%, это называется десятина левитов. То есть 1/10 от оставшегося. Потом мы отделяем 10% от оставшегося, это в зависимости от года, либо вторая десятина, как мы его называем, это система стабилизации радости на празднике, потому что вторая десятина она должна быть съедена в радости в Иерусалиме на праздниках. И несмотря на то, что у человека может быть как бы тяжелая ситуация, у него всегда получается есть средства, на что порадоваться в праздник. Да, поскольку он никак по-другому эти деньги, ну, или эти плоды, а поскольку их можно невозможно сохранить, не всегда возможно сохранить их в виде плодов, то он должен эту святость поменять на средства, и эти средства потом принести в Иерусалим и там купить на это еду. Получается, что у него это такая система, что всегда у человека, который выращивает что-то, у него всегда есть средства на то, чтобы прийти в Иерусалим на три праздника, и у него всегда будут средства, как там в праздник, на что потратить, на еду, чтобы обеспечить нас на праздник. Вот. Это в первый, второй, четвертый и пятый года семилетки у нас есть вот это понятие вторая десятина. В третий, в шестой год есть понятие десятина для бедных, то есть от урожая вместо второй десятины отделяется десятина для бедных. И вот Гемара задает нам такой вопрос. Значит, получается, что эта женщина, которая приняла на себя этот обет не получать удовольствия, нет каких творений, она может брать только из трех категорий для даров для бедных. Это категория лекет, мы сказали, то, что, как бы, то, что подбирается, шихаха, то, что забывается, и то, что пя, то, что на краю поля. А что с маасер ани? Почему она не может взять десятину для бедных себе тоже? Она тоже как бы... Если она уже берет себе дары для бедных, почему три она может, а четвертый не может? Почему четвертый дар для бедных она себе взять не может? Это вопрос Гемары. Гемара сейчас нам объяснит, в чем различие между другими дарами тремя и маасер ани, и по каким мнениям. Это то, что Гемара сейчас нам будет объяснять. Теперь, для того, чтобы нам с этим разобраться, нужно сделать еще одну вводную. Значит, вводная такая, что когда у нас есть урожай, все это время, пока мы не сделали отделение, этот урожай называется тевель. Теперь, отделение десятины, оно состоит из двух алахических стадий. Первая алахическая стадия – это назвать имя, дословный перевод, криат-шем. То есть, когда у меня есть куча зерна, я не обязательно должен отдельно положить эту десятину. Я могу, даже если она находится внутри, назвать эту десятину, и уже это мне разрешает всю эту гору зерна. Это не так по поводу трумы. Трума должна быть обязательно отделена для коэнов. Но, в принципе, десятина для левитов и... мы сейчас будем смотреть по поводу маасер ани, по поводу десятины для бедных, она не обязательно должна пройти процесс отделения. И достаточно ей пройти процесс названия. То есть, когда сам факт того, что даже внутри, в общей массе, или в общем объеме, не принципиально, происходит название, это уже разрешает мне всю эту общую массу. То есть, при условии, что когда я назвал, вот эта часть этой массы, которая называется маасер, десятина, она не запрещает всю массу, смешавшись с ней. Такое существует, такое возможно. То есть, так, когда у этой десятины нет особой святости, например, если это десятина для левитов, у них нет особой святости, которая запрещает всю эту как бы гору, в которой она замешана. Что не так, если это вторая десятина, что не так, если это трума, что не так, если это... если это, да, трума и вторая десятина, да, они да, запрещают всю смесь. Теперь, что по поводу, значит, десятина для левитов и десятина для бедных, они, смешавшись с этой вот, как бы, общей кучей, общей массой, общим объемом, они не запрещают его. Теперь Гемара говорит, давай подумаем, по какому мнению, собственно говоря, идет эта идея, что она может или не может брать эту четвертую категорию, десятину для бедных. А Гемара говорит так. «Велок тани маасер ани». То есть она может брать три категории. «Лекет, шихиха, опеа». «Велок тани маасер ани». Но не может брать десятину для бедных. «Веатани». А мы же учили бы Брайта. Учили в Брайте, который написано наоборот. «В маасер ани». Что она может добрать четвертую категорию маасер ани, десятину для бедных. Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, лой каши, нет противоречия. То есть у нас получается в нашей мишне три категории, есть брайта, которая есть Четыре категории. Говорит Раби Йосеф, нет противоречия между Мишной этой Брайтой. Го Раби Элиэзер, го Рабону. Что-то принадлежит перу Раби Элиэзера, что-то принадлежит перу Рабону. То есть авторство одной Брайты, да, Мишны, сейчас подумаем, оно по мудрецам, а другое по Рабону. В чем спор между Раби Элиэзером и Рабоном? Детна. Раби Элиэзером и Рабоном говорит, «Эн адам царих ликрот чем аль маасер ани шель дмай». Раби Элиэзер говорит, что человек даже не должен называть название, крият шем, называть имя, про десятину ани, маасер ани, десятину для бедных, шель дмай. Что такое дмай? Дмай – это плоды амарцев, да, то есть неграмотных людей, недостаточно щепетильно выполняющих мицвот землепашцев, которые, проверяя Раби Йоханан Коэн Гадоль, он проверил, Йоханан Коэн Гадоль, он, неважно, да, он проверил по всему Израилю и понял, что большинство амеарацот, большинство простолюдинов, они отделяют только десятину для коэна, только труму для коэнов, а все остальные отделения они правильно не отделяют. Поэтому он постановил, что нужно отделять так, от любого урожая, который ты покупаешь, так называемый отделять дмай. Но дмай это значит, как бы, когда я дмай, лою дмай, не знаю, что с этим. Когда не знаю, что, нужно отделить мисафек из сомнений. Теперь, говорит Раби Элиэзер, все это хорошо по отношению к трем категориям. Леке, чико, пео, трума, маасер, решен для левитов, маасер, не, леке, чико, пео, только что, не ошибся. Он должен отделить от трума, маасер, решен для левитов. Трума для коинов, маасер, решен для левитов. Вот. А когда речь идет о маасер, они, говорит Раби Элиэзер, даже называть не нужно. Не то, что отделять отдельно в сторону ненужного асарани, но и даже называть не нужно. Почему? Потому что бедняк, который хочет забрать отсюда, святости же нет у этой масарани десятины для бедных. Бедняк, который хочет это забрать, он должен доказать, что ему это полагается, поскольку он доказать не может. Поэтому это остается у хозяина, которому принадлежит вся общая масса. Поэтому, говорит Раби Элиэзер, даже называть не нужно. Даже называть не нужно маасер они, десятину для бедных. Почему? Потому что ты доказать бедный не сможешь, взять бедный не сможешь, поэтому даже называть ты не должен, потому что это все равно будет, это просто остается частью твоего урожая. Так что это Раби Элиэзер. Теперь мудрецы же говорят, хомер корешем, он да, должен назвать название, но отделять только не нужно. То есть он может сказать, что там-то находится этот маасер ани, десятина для бедных, но отделять в сторону не нужно. То есть это, в принципе, вот когда вы находитесь в Израиле, это очень актуальная алаха. Но часто вы покупаете там на рынке или где-то плоды, от которых непонятно, отделили десятину, не отделили. Продает вам человек, который, вы не знаете, он соблюдает заповеди, не соблюдает заповеди. Он может даже и хороший человек, но он просто не понимает вообще, о чем идет речь. Теперь частенько не только он не понимает, но и наш брат, соблюдающий, но не особо сведущий, тоже не очень понимает. Но разница между братом продающим и братом покупающим, что брат продающий, он пока не понимает, что это важно, а брат покупающий, он уже понимает, что это важно. Теперь что ему делать? А есть такие как бы формулировочки, такие формулярчики, по которым ты можешь прочитать это отделение. Так вот там вопрос, что делать с десятиной для бедных. Так вот, говорит, здесь говорят мудрецы, ты должен назвать, то есть ты даешь так называемый крият шем, ты называешь, где в этой, как бы в этом объеме находится то или иное отделение, но отделяешь ты только труму, и трума от маасер. То есть труму ты отделяешь и трума от десятины левитов. А все остальное ты оставляешь в общей массе, в общем объеме. Почему? Потому что все это остальное, оно требует доказательства. И оно, будучи в общей массе, оно не придает никакого статуса. То есть оно не запрещает в смеси. Теперь мудрецы говорят, что Майсер они, десятина для бедных, его даже не нужно называть. Не только не нужно отделять. Мудрецы говорят, что нужно отделять. Извините, это Рабби Элиэзер говорит, не нужно. Хахамим говорят, койришем, то называет, но вен цорих ляфриш, но отделять не нужно. Отделять не нужно. Так считают мудрецы. Седан? Окей. Теперь как это отвечает на наш вопрос? Почему мудрецы считают, то есть почему есть одна брайта, которая говорит, что она может брать десятину для бедных, а другая брайта говорит, что она не может брать эту десятину для бедных. Хасгемара говорит, май лав, разве они не в этом спорят? Леман домар сфейкой тойвель. Есть одно мнение, что сомнение, когда оно находится внутри смеси. Тойвель, это делает тебе весь урожай, тевель, как будто от него не отделено. И он косовар, и он считает этот же мандомар, то есть это же мнение. Итлей туватана, что такое туватана, дословный перевод, это хорошее удовольствие. Что имеется в виду? Имеется в виду, что у человека есть право хозяина этой смеси, хозяин этого урожая, есть право, ну, хозяин урожая не может быть, потому что он знает, отделено или не отделено. Имеется в виду, тот, который купил этот урожай, не знает, отделили или не отделили, у него есть право самому решать, кому он дает десятину. Так вот, если оно остается внутри в смеси, то поскольку это называется имущество человека самого, раз он имеет право кому-то это раздавать, то она не имеет права это брать, потому что это называется, что она взяла у этого человека. Киван дитлея таватана ломигане, да, если поскольку у нее есть право, у него, у человека есть право это разделять, раздавать, он сам решает, кому он даст. У него есть так называемая туватана, то есть у него есть удовольствие от того, что он кому-то отдает одному или другому. Когда она забирает, она получает от него удовольствие, потому что он вместо того, чтобы дать кому-то, дал ей. Улиман дома, по тому же мнению, эйной койришем, не называет имя. Косовер с фейко эйной тобель. Он считает, что сомнение, перемешанное, вот это вот десятина, эйной тобель, не делает запрещенную всю смесь. Мехольши с фейко эйной тобель, всякий раз, когда сомнение не запрещает всю смесь, лислой той весаной, у человека нет права это кому-либо давать. Вы шарили из-за, ну и поэтому ей можно получать удовольствие от этой десятины, потому что она является четвертой той же самой категории, которую бедные берут сами, а не хозяин решает, кому он это даст. Хороший пример – это цдака. Да? Цдака – это чье имущество? Оно имущество хозяина, или я могу, так сказать, как бы, например, ну, я собираю деньги там на дафайоме, могу прийти к вам и взять у вас. Слушай, да, вот я считаю, что нужно дать на дафайоме. Какое-то межправо, это мои деньги. Мои деньги? Как ты? Ты собираешь на дафайоме? Бесадаргамур? Мы считаем, что это важная мицва. Но мы сами будем решать, мы эту мицву будем поддерживать или другую. Так вот, то же самое с Маасер Ани. То есть я хочу дать свой Маасер Ани. Я вырастил там свою пшеницу. Да, свою. Я хочу дать свой Маасер Ани, десятину для бедных. Кто решает? Я решаю. Или точно так же, как Лека, Чикхаупе, Край Поля. Любой бедный может прийти и взять это. Так вот, говорит Гемара, предположительно, что это спор. Это спор между Рабби Элиэзером и Рабби и Рабоном. Одно мнение считает, не нужно даже называть. Другое мнение говорит, нужно называть. Одно мнение, говорит Гемара, считает, что не назвав, когда оно находится внутри, ты запрещаешь себе всю смесь. А Рабби Элиэзер говорит, нет. Когда ты не назвал, он тебе не разрешает всю смесь. Не запрещает всю смесь. Вот. Гемара говорит, что Рабонан считают, что у человека есть право это раздавать, у хозяина. А Рабби Элиэзер считает, что у человека нет права это раздавать. Поэтому Рабби Элиэзер говорит, она может брать это, десятину, маасер, они. А Рабонан считает, что нет. Так Гемара предполагает. Абай опровергнет это предположение, но мы как раз посмотрим этого уже на следующем уроке. Это то, что я сказал, что мы формат сугия и немножко как бы пойдем больше за форматом законченности мысли, чем за форматом страницы, тем более, что страницы короткие. Ну вот так вот, так мы на этой мысли мы пока сделаем точку с запятой. Продолжение посмотрим после перерыва, как Абай опровергнет опровергнет этот, этот вариант понимания и как, в чем спор, собственно говоря, между Раби Элиэзером и Рабоном. Абай предложит свою версию, мы посмотрим, как Гемара дальше будет развивать свою мысль. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаеми. Всего хорошего, до свидания.